Дорогие братья и сестры, также хотел бы присоединиться, поздравить вас всех с Рождеством Христовым. Знаете, это радостный для нас всех праздник, не правда ли? Мы к нему долго готовимся, покупаем подарки, берем выходные, включаем рождественскую музыку уже за месяц, подготавливаемся к этому празднику. Но я подумал, почему же мы празднуем Рождество так ярко и сильно, больше любого другого праздника, больше, чем свой день рождения, больше, чем любой другой светский праздник, больше, чем любой другой даже христианский праздник. Казалось бы, для нас, верующих, самым главным праздником должна быть Пасха, не правда ли? Это то, когда мы празднуем победу над грехом, то, когда Христос упразднил эту вражду, когда Он восстал из мертвых, когда Он дарует нам новую жизнь. Вот где суть нашего христианства. Так почему же на Пасху мы попраздновали один день, спекли, может, куличи, поздравили, а на Рождество мы празднуем практически целый месяц, а то и два. Продолжаем, у нас еще и новое Рождество, и старое Рождество, и по двум календарям отпразднуем. Кстати, сам календарь, не правда ли, отсчитывается от Рождества Христова, а не от воскресения Христова, казалось бы, по логике вещей должно было бы быть. Размышляя над этим, я пришел к следующему такому выводу. Когда мы говорим о Пасхе, мы понимаем, что Пасха, воскресение Иисуса Христа, это далеко не праздник для каждого человека в этом мире. Когда Христос возродился, когда Он восстал из мертвых, написано, что Он явился только Своим ученикам и буквально еще 500 братьям, то есть другим верующим людям. Воскресение Христа – это праздник для нас, верующих, но не для всего мира. А Рождество – это праздник для всех. Откроем Луки 1 главу. Сегодня уже читалось, мы прочитаем еще раз, 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Рождество Иисуса Христа – это праздник для всех людей, независимо от того, верят они в Него или не верят. Почему? Потому что я верю, что с приходом Иисуса Христа Он принес с Собою нечто в этот мир и обогатил этот мир абсолютно каждого человека своим приходом. Может, не напрямую через веру, но косвенно мы все пожинаем это действие Иисуса Христа и приход Его в мир. Поэтому этот праздник несет с собой такую особую радость. Что-то такое внутри, знаете, особенное, зажигающее наши сердца, что даже неверующие люди чувствуют это радостное настроение, чувствуют этот, можно сказать, заряд, который они получают внутри от себя. И я верю, в этом есть духовная составляющая. Что Бог это сделал специально, чтобы люди праздновали рождение Его Сына. В Нем для мира открылась дверь в духовный мир. В Нем для мира открылась дверь, чтобы они могли прийти к Небесному Отцу через этого младенца, который стал доступным для каждого человека в этом мире. Рождество абсолютно для всех. Младенец для каждого и для всех людей. Но воскресение только для тех, кто примет этого младенца в свое сердце. Перечитывая эту историю, я хочу обратить наше внимание, почему этот праздник действительно для всех людей и почему он радостный. И я уверен, потому что он, проникая в наше сердце, несет с собой эту радость именно духовную. Не просто радость от подарков или от каких-то больших событий, а именно каждый человек, который празднует Рождество, ощущает в себе, можно сказать, соприкосновение с духовным, с Иисусом Христом. Он чувствует эту надежду, которую Христос предлагает в своей жизни. И мы сами тянемся к этой надежде, как люди. Мы нуждаемся для того, чтобы иметь надежду. Это наш двигатель. Это то, что нам крайне необходимо для того, чтобы жить, для того, чтобы чему-то стремиться, на что-то надеяться, потому что без надежды нету завтрашнего дня. Без надежды мы не сможем проснуться, да и незачем. Но надежда – это то, что дает для нас возможность и надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. И каждый человек в этом нуждается. Каждый человек этого хочет. Вот почему Рождество, оно наполнено этой радостью для всех людей. Более того, Рождество, проникая в наше сердце, оно изгоняет из него любые страхи. И я уверен, у каждого из нас они есть. Страх за будущее, за переживания, за что-то, за детей и так далее. И рождественская история, перечитывая, я обратил внимание, что каждое выступление или обращение ангела начинается со слов «не бойся». Казалось бы, радостная весть, а начало всегда «не бойся». Мария, он говорит, «не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Иосиф, он говорит, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Пастухам он говорит, «не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Эта радостная весть не просто дает нам радость. Если мы действительно пропускаем ее через себя, она изгоняет страхи, те переживания, которые появляются в нашей жизни. Вот что дает нам Рождество. Вот что оно дает для каждого из нас. Оно успокаивает наше сердце, как говорил первый брат, и дает нам мир и покой, вытесняя те страхи, которые могли бы быть. Чего же боялись Мария, Иосиф и пастухи? Какие страхи могли бы быть у них? Да, в принципе, те же самые, что и у нас. Если мы говорим о Марии, мы понимаем, скорее всего, у нее был страх перемен. Вся жизнь ее готова была поменяться с этого момента. Мы знаем, что она была молодой девушкой, она была обручена, все было уже спланировано, свадебное платье заказано, гости приглашены, все к этому готовились, и тут резкий поворот событий. Не все так, как ты хотела, не все так, как ты спланировано. Да и не бывать теперь тому, кто придет на твой праздник, на твою свадьбу. Вряд ли люди соберутся. Все твои планы рушатся, и мы можем сказать, жизнь меня к этому не готовила. И мы часто переживаем то же самое. Этот страх перемен, когда все наши планы рушатся, и все идет не так, как бы мы хотели, как мы ожидали. У Иосифа это был страх мнения других людей. Библия говорит и дает ему характеристику, что он, будучи праведным, он был человеком праведным, он всю жизнь поступал правильно. И тут приключается такое. Что подумают родители? Что подумают соседи, друзья, близкие? Как дальше жить? Как все это принимать? И мы знаем, он уже даже спланировал тоже как бы свой ход действий. И ему ангел является и говорит, не бойся принять Марию. Для пастухов это был страх быть отверженными, оставленными в стороне. Они не могли по закону фарисеев соблюдать все 613 заповедей, которые были приписаны. Они постоянно были нечисты. Они постоянно были как отбросы общества где-то на стороне. Это была низкая работа, которую все избегали, которую никто не хотел делать. Только бедные приходилось им совершать этот труд. И из-за этого труда, из-за этой жизнедеятельности их сторонились, их отвергали, их обходили другой дорогой. Они были отверженными. Представьте, что для них значили тогда слова ангела, который явился и им сказал, что эта радость будет всем людям. Всем. Даже для вас. И для вас в первую очередь. Разве это не радостная новость? Мы скажем, а что нам до того? А нет ли у нас тех же самых страхов? Не боимся ли мы за свое будущее? Не переживаем ли мы за своих детей? Как-то сделали опрос и показывают три главных страха здесь, в Америке, у американцев, за будущее своих детей. Первое, они боятся, что и имеют беспокойство о социальной зависимости и зависимости от телефонов, от проблем с психикой и здоровьем у своих детей в будущем, об алкоголе и наркозависимости. Не переживаем ли и не боимся ли мы того же самого, и не размышляем ли мы об этом каждый день? Не переживаем ли мы, как другие или как Иосиф, а что подумают нас другие люди? Это всегда, знаете, идет рядышком с нами, и мы нехотя понимаем и зависим от того, как другие люди думают о нас. Не думаем ли мы и не боимся оказаться отверженными, чтобы нас не пригласили, не позвали, чтобы нас оставили в стороне, чтобы мы остались одни. Поэтому я уверен, те же самые слова, что звучали в рождественской истории к Марии, Иосифу и пастухам, сегодня звучат и для нас. Для того, чтобы проникнуть в наше с вами сердце. Для того, чтобы освободить его от тех страхов, которые могут в нем крыться. Для того, чтобы нам с вами даровать эту радость и покой, который несет с собой Рождество. Что мы можем вспомнить, что мы можем взять к себе, говоря об этих страхах? Если мы говорим о Марии, ответ или обетование, которое дается ей, мы можем сказать и примите его к себе. Мы обрели благодать у Бога. Для того, чтобы развеять страх будущего, страх перемен, который грядет на нас или через который мы приходим, мы должны вспомнить и положиться на Слово Божье, что мы обрели благодать у Бога. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Я представляю себе, как, проходя через эти перемены в ее жизни, эта молодая девушка могла вспоминать эти слова ангела и напоминать себе их: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Божья рука над тобою – это Его Сын. Он ведет тебя, Он тебе Его даровал, и Он проведет тебя». Даже тогда, когда она переживала, вдруг он заболел, вдруг у него что-то случилось не так. Если он выживет, а лекарств нету, а если он пальцы в розетку засунет, что будет завтра? Или я помню, когда у нас родился ребенок первый, мы и так переживали, думали, подходили и спрашивали, он вообще дышит или нет. Уснул уже 3 часа, спит, подходишь, потрогаешь за щеку, ну, вроде двигается, значит не спит. Нам всем знакомы эти переживания. И как прекрасно иметь эту твердую основу обетования, чтобы напомнить себе: рука Господня надо мною. Я переживаю за будущее, но я могу доверить Ему, Богу, потому что я обрел благодать у Бога, потому что Его благодать, она находится со мною. Не об этом ли мы читаем с вами в Римлянам, где написано в 8 главе, что «притом знаем», слышите, «мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И несколькими стихами ниже написано: «Если Бог за нас, кто против нас?» Если мы имеем Божью благодать, если мы находимся в Его руке, если мы зеница Его ока, что может навредить нам? Какие перемены в нашей жизни, через что бы мы ни проходили, мы сегодня, как Мария, можем положиться в Божьи руки и сказать: «Я обрел благодать у Бога, не бойся». Когда мы говорим об Иосифе, ответ на его страх также звучит в ответе ангела. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иосиф, не бойся, у Бога есть для тебя план. Он назначил тебе определенную задачу. Не бойся принять Марию, потому что ты, именно ты, должен назвать этого ребенка Иисусом. Это твоя ответственность. Бог поручает это задание для тебя, поэтому именно ты должен выполнить его. У Бога для тебя есть план. То же самое сегодня звучит и для нас. Когда мы думаем, что о нас думают люди, что подумают соседи или близкие, мы можем перевести свой взор на Бога и сказать: «Господь, у Тебя есть для меня план. Ты уже спланировал и видишь мою жизнь наперед. И я доверяюсь в Твои руки, зная, что Ты ведешь меня, и я делаю Твое дело». 16 июля 1999 года Джон Кеннеди Джуниор, это сын президента Кеннеди, в 8:39 вечера вылетел из аэропорта на маленьком приватном самолете вместе со своей женой и несколькими близкими. Он был пилотом, он управлял этим самолетом. Примерно через час, в 9:41 вечера, они разбились, упав в Атлантический океан, не долетев до своего места назначения буквально 7,5 миль. Когда военно-морские дайверы нашли их, они увидели, что Джон был также пристегнут еще к своему сиденью пилота. Все было нормально, на его лице не было страха или ужаса. Все приборы были в исправности, все работало. Тогда они узнали, в чем была причина этой трагедии. Оказывается, он испытал, как они называются, пространственная дезориентация. Не было никаких ориентиров, которые он мог бы визуально видеть. Поэтому он потерялся в пространстве, перестал чувствовать скорость, высоту, направление. И не имея этих физических ориентиров в поле своего зрения, он потерпел крушение. Я думаю, каждый из нас испытывал нечто подобное, если мы стоим на светофоре в машине, держим ногу на педали тормоз, поворачиваем голову и смотрим, что машина соседняя двигается, а нам кажется, что это мы едем, и мы продолжаем еще сильнее нажимать тормоз, чтобы остановиться. Примерно то же самое, только представьте, у нас есть ориентир, тут же мы переводим взгляд и видим, что это, оказывается, не мы едем, а соседняя машина. Но на самолете у него не было такой возможности. Он даже не заметил, как он потерял ориентир. И хотя все приборы и датчики кричали ему об этом, показывая, что ты теряешь высоту, ты идешь не с той скоростью, не в том направлении, он, к сожалению, доверился своему опыту и своему зрению, которое его обмануло, нежели приборам, и потерпел кораблекрушение. Если мы не держим фокус на своем призвании, если у нас есть, нету этого недвижимого ориентира Слова Божьего, которое направляет нас в этой жизни, мы очень быстро можем стать жертвой духовной дезориентации. И попав под влияние чужого мнения, пусть даже и своего, но ложного, очень быстро прийти к катастрофе. Неемия показал нам в этом пример. Люди из Санавалат и Гешем отправили к нему следующее сообщение, говоря: «Неемия, приходи, давай встретимся». И чуть ниже они поясняют и говорят: «Здесь ходят всякие слухи, что ты собираешь народ, пытаешься сделать восстание. Подумай, что о тебе думают люди. Ты что-то замышляешь, это может дойти до царя, у тебя будут большие проблемы, приходи к нам. Мы с тобой разберемся и подумаем, как нам действовать дальше». Смотрите, что отвечает им Неемия. «Я отправил к ним послов со следующим ответом: „Я делаю важное дело и не могу спуститься. Я делаю важное дело и не могу спуститься. У меня нет времени для того, чтобы разбираться в чужих мнениях, для того, чтобы терять свой ориентир и устремлять свой фокус на что-то другое. Я делаю Божье дело, важное дело». Это его обетование, это то, во что он стоял, и то, во что мы должны стоять, когда нас одолевают эти страхи о чужом мнении, что подумают о нас. Ну и, наконец, говоря о пастухах, ответ для них прост. Для всех Христос есть Спаситель. Эрнест Хемингуэй рассказывает историю об одном отце и его сыне, которого звали Пако. Они жили в Испании, и у них были, сказать мягко, очень натянутые отношения, которые в один прекрасный момент накалились настолько, что этот сын Пако, хлопнув дверью, сбежал из дома. Разбитый горем отец отправился на долгие поиски своего заблудшего и потерянного сына. Его поиски не увенчались успехом, и когда он пришел в большой город Мадрид, он решил, как бы сказать, сделать такой последний вызов, пошел в газету и написал там объявление, что завтра, значит, с утра, перед тем, как откроется офис газеты, он будет ждать своего Пака, которого он любит и которому он все прощает. На следующее утро у входа в этот мадридский газетный офис было 800 человек с именем Пака, которые ожидали, что их примут, что их простят и что их любят. Если ты сегодня ищешь прощение и любовь, если тебя не принимают, как не принимали тех пастухов, если у тебя нет особых качеств, талантов, способностей, если у тебя нету последних технологий и гаджетов в твоем кармане, AirPods, тысячи лайков или тысячи следователей на Инстаграме, ангел сегодня говорит каждому из нас: не бойся. Я возвещаю тебе великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился для тебя Спаситель, в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Он принимает всех. Он прощает каждого. Он любит тебя. Его спасение для любого человека, который пожелает этого спасения. Он приглашает тебя и зовет тебя. Он готов принять тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими ошибками, оплошностями, со всеми твоими грехами. Он готов омыть тебя, обновить тебя, очистить тебя. Для него нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного. Он принимает всех и объединяет нас под своим именем. Он дает нам совершенную любовь, которая изгоняет любой страх. И нам не нужно больше бояться, будь то перемены в нашей жизни, будь то мнение чужих людей, или будь то отвержение других в нашей жизни. Эти слова сегодня звучат для нас. Не бойся. Ты обрел благодать у Бога. Для тебя Он приготовил план спасения и план для твоей жизни. Он имеет великую радость для тебя в этом рожденном младенце. Иди сегодня к Нему. Он родился для всех людей. Он есть наш Христос, Господь. Аминь.
Слушай и назидайся.